Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангельская история, если ее сопоставить вообще со всей протяженностью человеческой истории, начиная с грехопадения, а в перспективе эта история заканчиваться должна вторым пришествием Христовым, силой и славою великою, и всеобщим воскресением из мертвых и страшным судом, евангельская история занимает во время земного служения Господа нашего Иисуса Христа, казалось бы, не так много времени, но, в принципе, она же не заканчивается с вознесением Господним, предваряемым воскресением Его и сошествием Святого Духа на апостолов, она продолжается в новом качестве созидания Церкви, как богочеловеческого организма Христова. В этом смысле святые отцы говорят, что боговоплощение, оно продолжается в Церкви. Но, тем не менее, сама, конечно, евангельская история – это совершенно особый период в жизнедеятельности всего человечества, хотя парадокс в том, что большинство человечества в тот момент этого всего просто не видят и не знают. Прозревать начинают апостолы, и то во всей полноте не сразу. Они привлечены любовью ко Христу, потому что жаждут истины. А любовь, она выше чисто рационального понимания, рационального осмысления, рационального знания. Апостолы еще всего не понимают, но, как говорит апостол Петр, когда Господь вопрошает его в числе основных учеников, а не хотите ли и вы отойти? А Петр говорит, а куда нам идти? Нам некуда идти. Куда идти действительно от Сына Бога живого? И апостолы это чувствовали, потому и не отходили от Христа. А многие отходили, приходили, уходили, приходили привлеченные чудесами, самим Словом, потому что это Слово Божие, а потом не могли вместить. В особенности, когда Господь о себе начал говорить, что Он хлеб, сшедший с небес, и даст своим ученикам свое тело и кровь в истинную пищу и питье, очень многие отошли, потому что не могли этого всего вместить, понять. Для них это уже казалось каким-то безумием, безумными глаголами. Как он может дать свое тело и кровь в пищу? Что он говорит? Поэтому, когда апостолы недоумение некое высказывают на слова Христа тоже, что он пришел явить себя, Отца Небесного, и себя в них, в учениках, а не миру всему. Апостолы недоумевают, а почему не миру? Но в их представлении в тот момент, их понимание, их представления, они были очень сильно сформированы и связаны сильно очень вообще чаяниями, представлениями Израиля как целого народа, считающего себя избранным, действительно избранным будучи, но ожидающего земного царя, который победит этот мир, но победит внешним образом. Христос действительно побеждает мир. И он об этом свидетельствует, говоря, что «мужайтесь, ибо я победил мир». Но победа мира, она и во Христе в тот момент не внешняя, не внешним давлением, не вооруженная человеческими, так сказать, орудиями, человеческим могуществом, не военная, не сметающая другие народы противников, врагов, царства и их армии. Потому что это все принадлежность мира сего, истории мира сего, лежащего во зле, и если даже ведущего порой, что называется, справедливые войны, то даже справедливые для той или иной стороны, как она это понимает, война, она, как правило, ведется благодаря пролитию крови, а никак иначе все-таки. Мы в истории недавней знаем много примеров, достаточно злободневных, когда под лозунгами там демократии какой-нибудь, там прав человека, можно миллионы людей физически уничтожить. И ничего. А и в древности порой отдельные народы предпринимали целые геноциды. Даже открыть Ветхий Завет, можно почитать, что там один царь пошел против другого, там такая-то битва состоялась, там столько-то десяток тысяч было истреблено. И немаленькие цифры. Хотя еще, казалось бы, оружия массового поражения не было такого, как сейчас. Тем не менее, там какие-нибудь ассирийцы целые геноциды устраивали других народов, если те сопротивлялись. Вырезали с князей других народов сопротивляющихся, кожу живьем снимали, переселяли, ассимилировали. Тоже, что хотели, то творили порой. Но, правда, потом и самим доставалось, часто не в меньшей степени. Потому что, как говорится, взявший меч действительно от меча погибает. Это такая закономерность, историческая и нравственная в том числе. И вот, когда апостолы тоже надеются, что Господь-то воцарится как истинный Мессия во образе земного царя и подчинит, наконец, другие народы и этот мерзкий для Израиля Рим, но шибко могущественный, наконец-то должен же истинный Мессия это все сокрушить, так сказать, идолище поганое, погрязшее действительно, как все другие народы, в идолопоклонстве. Но Господь указывает совсем на другое, что Он пришел спасти избранных. Он явит полноту истины им только, избранному стаду прежде всего, своим ученикам. Он дарует им полноту богообщения спасительную. Он побеждает мир изнутри, внутри человека. Мир как совокупность действующих страстей, которые отлучают от Бога и погружают человека в преисподние глубины земли, в ад. Потому что ад – это и есть тоже в перспективе вечности совокупность страстей в человеке, от которых человек сам избавиться не может без Божьей помощи. И вот Господь пришел избавить человека не от внешних войн, потрясений, стихийных бедствий, революций и так далее и тому подобное. Это все до второго пришествия Его же, Господня, будет иметь место и окончательно будет искоренено со вторым же пришествием и всеобщим воскресением из мертвых. Но Господь пришел даровать истинную закваску спасения в учениках своих, избавление от мертвости духовной, избавление от лишенности общения с Богом, которое приключилось с Адамом и Евой, когда они Бога не послушались и оказались изгнанными из рая. И это и есть залог спасения всего человечества в Церкви Христовой. Потому что если есть в мире это, можно сказать, закваска, богочеловеческий организм Церкви, который присутствует в самой истории уже, но, как правило, побеждает миры, народы и людей не огнем и мечом, хотя иногда претензии предъявляют тоже исторические к церкви, там, к христианству. Вот там христианство порой насаждалось огнем и мечом. Там князь Владимир сказал, кто не придет креститься, тот не друг князю. Ну, большинство пришло. Хотя, в принципе, особого огня и меча князь Владимир при этом не прилагал. Но элемент понуждения, безусловно, был. Но это даже не сама церковь использовала в такого рода момент. Это уже использует княжеская, царская, там, императорская власть, если она вдруг становится христианской. Да если взять историю, к примеру, Западной Европы, там, когда уже в христианскую эпоху разные династии за власть воевали, там лозунги часто использовались христианские, как там папы римские соперничали с теми или иными властными династиями имперскими. Это, конечно, не для слабонервных, если эту тему изучать, потому что там не хуже, чем в Ветхом Завете. Там 15 тысяч в какой-то битве полегло на территории той же Италии, там 50 тысяч, там еще, и даже не обязательно с внешними противниками, там с какими-то пиратами, там мусульманами, арабами, сарацинами, а внутри самих христианских княжеств, сообществ. И это попытка как раз вот не внутренней победы, а прибегания к внешним способам борьбы там, за власть ту же, когда для правителей, властителей эта власть особенно дорога. А как известно, страсть к власти одна из самых сильнейших. И вот Господь-то указывает, что Он являет полноту благодати Отца Небесного, прежде всего, своим ученикам. Но через учеников это все в конечном счете оказывается явлено миру, потому что его-то ученики истинные, они же и апостолы, которые всему миру идут проповедовать. И насколько сама спасительная возможность оказывается воспринята миром, это зависит от мира, от конкретного человека, порой и народы тот или иной выбор совершают. Но через истинных учеников Христа, имеющих действительно любовь к Нему, это оказывается возможным для всего мира. Ну, выбор за человеком и за миром как таковым. И вот, коль скоро мы переступаем порог храма, приступаем к чаше Христовой, мы свидетельствуем, что мы тоже ученики Господа. Иначе зачем этим трудом заниматься? Конечно, большинство из нас по возможности и вместить полноту благодати и каким-то вообще возможным трудам, потому какую мы пользу можем принести, мы, конечно, с апостолами сравниться не можем. Но при всем при том, если будем искать действительно мирного духа из любви ко Христу, ответной любви к Нему, то на нас могут исполняться слова преподобного Серафима: «Стяжи чадо мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». Не обязательно искать чего-то особенного, великого, каких-то внешних подвигов. Это большинству из нас не по силам. Но искать мирного духа на своем уровне и внутренне обретать мирный дух, благодать Божию, это по силу всякому христианину. Но надо действительно эту жажду иметь, этого стяжания из любви ко Христу. Господь недаром говорит, что кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Если имеем любовь ко Христу, значит, должны иметь всегдашнюю, постоянную попытку исполнения Его заповедей. А если говорим, что мы немощны для этого, так и Господь и говорит же, что сила Божия в немощах совершается. И в этом смысле слова Господни непреложны. Осознаем свои немощи замечательно, слава Богу. Но осознание собственных немощей – это не то, что мы расписываемся в полной невозможности нашего спасения в собственном бессилии, а наоборот, через это осознание должно рождаться упование на помощь Божию и Его милость. Истинно, Господи, помоги нам в этом. Аминь.